Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Добрый.
Вторая встреча. Про что на этот раз?
На этот раз тема очень животрепещущая – алкоголь.
О-о-о.
Ну, если быть точнее, конечно, по алкоголям занимаются многие специалисты, да? То есть некоторые его варят, некоторые его продают, а мы, так сказать, разгребаем последствия. Вот тех, кто разгребает последствия, их несколько. В частности, я, например, у меня одна из специализаций – клиническая токсикология. И, соответственно, все, что касается, скажем так, неумеренных встреч с алкоголем, в основном разовых, это как раз вот в моей епархии. Еще есть коллеги, которые называются психиатры-наркологи, они уже занимаются профессионалами. Да, то есть теми, кто сделал алкоголь цель своей жизни, целью, средством всем остальным. Вот. То есть мы сегодня немножечко поговорим именно с точки зрения токсикологии.
Раскроем секреты похмелья.
Обязательно. Вот. Ну, хотелось бы, как обычно, начать с эпиграфа. Да? Табуретки здесь нет, поэтому стих буду читать так просто. Вино запрещено, но есть четыре но. Смотря как, с кем, когда и в меру пить вино. При соблюдении всех четырех условий всем здравомыслящим вино разрешено. Это, если процитировать известного питерского поэта Песенникова, значит, это так не я сказал, а Мархаям. Это вот как раз он. И это как раз где-то начало второго, ну, то есть тысячу лет назад, еще так сказали. И на самом деле, если отматывать все это еще больше назад, да, в исторической перспективе, то выясняются интересные вещи, что человечество, то есть даже не человечество, они еще не были людьми, это были их далекие предки. Значит, есть такие методы палеогенетики, да, то есть мы можем в нашей ДНК искать следы того, как все вообще происходило сильно-сильно давно, миллионы лет назад. И вот во время раскопок в ДНК выяснился интересный факт, что примерно 10 миллионов лет назад вот та ферментативная пара, которая у нас отвечает за переработку алкоголя, внезапно стала в 40 раз активнее.
И что-то просто нашли.
Что-то произошло, да. Но есть предположение, то есть мы не можем сказать точно, что это было на самом деле, но мы можем предположить, что, скорее всего, были обильные урожаи, люди уже жили в тех условиях, когда пищи было вокруг достаточно, с деревьев ее обрывать было не надо, ну или не хватало, скажем так, уже усилий. Они падали вниз, бродили, и, соответственно, для того, чтобы есть эти плоды, у нас получилась вот такая система защиты, она активировалась.
А это произошло везде или вот в Африке произошло, а у чукчей нет?
Ну, поскольку мы все из Африки как бы вышли,
то у всех,
да, то изначально было у всех. Ну, у нас что там было? Небольшая группка. Вот. Это уже потом, это я уже потом расскажу, когда мы разошлись, у нас там произошли кое-какие изменения. Но изначально мы все как бы были приспособлены для того, чтобы есть забродившие фрукты. И сегодня мы это видим, да, то есть это не просто так, что вот это было когда-то. Сегодня точно такое же поведение есть, скажем, и у слонов, и у приматов. Есть такая руконожка Ая-Ая называется. Очень красивое создание. Вот, его можно найти в интернете фотографию, и по ней прям видно, что у нее точно такой же вот обмен этанола, как у людей. Такая же взлохмаченная, такая странная.
Обезьянка.
Примат. Более простой. Значит, и у нее, то есть, она в точно такие же отношения с алкоголем, как у нас. Да. А с другой стороны, опять же, есть приматы, у которых прям никак не идет алкоголь и так далее. Ну, понятно, что здесь зависит от того, какая пища и так далее. Значит, если мы берем первые письменные источники, и вот как только появляются первые письменные источники, мы сразу узнаем, что алкоголь не только известен, но его, во-первых, используют как лекарство уже, то есть вот китайские медицинские трактаты 6-7 тысячелетия до нашей эры уже там упоминается рисовое вино. Ну да, 6-7 тысяч лет назад имеется в виду. Вот. И там упоминаются первые. То есть это не то, что там мы придумали вино, да, а мы просто используем рисовое вино вот для того-то, для того-то, для того-то. Мало того, уже тогда были описаны случаи профессионального увлечения этим вином и что происходит с человеком при таком раскладе. Значит, если смотрим следующие источники, это у нас получается папирус Эберса, очень известный египетский источник, датируется примерно 1550 годом на нашей эры. Там есть масса медицинских рецептов, то есть это медицинский папирус, по сути, это медицинская энциклопедия того времени, да? Ну или справочник Машковского или Видаля, не знаю, потому что там в основном прописи. То есть, как что готовить. И вот одна из прописей, например, содержит фиги, пиво, молоко. Ну, я подозреваю, что это слабительное, судя по всему. Вот. Но, тем не менее, то есть, вот такая пропись. Написано, что если примете, вам немедленно станет легче. Ну, я подозреваю, что да, в определенных состояниях, наверное.
Облегчишься.
Причем существенно, да. Значит, опять же, если поднимаемся дальше, античность, ну, там уже все понятно, да, то есть, достаточно большая культура.
А вот правда говорят, построено, что греки вот вино водой все время разбавляли, да, да, и все время его пили. Это они делали для обеззараживания, а не для того, чтобы надраться.
Нет, не совсем так получается. Ну да, то есть в те времена вино было доступнее, чем чистая вода. Это вот у нас сегодня, да, вот стоит она чистенькая, а даже в той же Африке сейчас, да, если черпнуть из того источника, из которых они обычно пьют, он будет похож на такое нечто мутное, зеленое и с большим количеством живности. Так вот, схватить то, что тогда называлось кровавый понос, да, дизентерия больше сегодня известная, было очень даже легко. Особенно в этом в теплом климате, да, то есть как раз что Римская империя мы берем, что Древняя Греция. Это как раз очень даже подходящий климат как раз для таких вещей. Поэтому пить тоже пиво, тоже вино было безопаснее в этом смысле. Оно, конечно, разведенное во столько раз, оно не будет таким уж хорошим антисептиком. Ну, как альтернатива, да, то есть мы что разводим, нужно небольшое количество воды, правильно? То есть мы берем вино, берем воду, смешиваем, ну и получается в итоге более интересная вещь, чем просто грязная вода. Вот. Это первый момент. И второй момент. В принципе, вот это все, скажем так, виноделие, пивоварение и так далее, это был просто, то есть брожение мы применяли как метод консервации. То есть не для того, чтобы получить эйфорический эффект, это как бы потом уже выяснилось по ходу дела, а именно для того, чтобы сохранить. Вообще, в принципе, любые брожения мы используем для того, чтобы продукты хранить. Молоко портится, поэтому если мы его превратим, скажем, в кефир, какой-нибудь там вайран, там, ну, творог, то, что угодно. Сыр, да. В творог, сыр, да, оно будет храниться очень-очень долго, там, десятилетиями некоторые сыры, да. То же самое с вином, то есть мы так сохраняем виноград, и то же самое с пивом, например, так мы сохраняем зерновые культуры. Это просто способ питания, ну, по крайней мере, тогда был. Ну, и плюс, да, действительно, очень, опять же, то есть проблемы с водой, лучше пить более крепкие напитки.
А вот если исторически греки без передыху вино дули и римляне, у них там в хромосомах ничего не поменялось, может, в 80 раз лучше стало
передавать? Нет, 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 нет. То есть,
или это слишком короткий промежуток?
Это слишком короткий промежуток, во-первых, да, и во-вторых, не настолько изменились условия, да, то есть в любом случае поступало небольшое количество, да, потому что история, ну, где-то там, не знаю, до вот с нуля, наверное, до тысячного года нашей эры, да, то есть уже более-менее новая история нам известная, там только постепенно начинают появляться высокоградусные напитки, то есть дистилляты и все остальное, это начинает когда перегонять уже вино, вот, и получать то, что называется дух вина, да, то есть вот алкоголь это как раз в переводе с арабского дух вина, и подозреваю, что английская спиритс оттуда же примерно.
Скорее всего, да.
Значит, Гиппократ, ну, как известно, да, то есть существует сборник трудов, который приписывается в том числе Гиппократу и его школе, он упоминал вино именно как лекарственное средство, в частности, есть описание для залечивания ран, тут логично, да, потому что антисептик, все остальное, и для исправления плохого дыхания, вот так называлось. Но если воспринимать впрямую, да, то есть, что у тебя плохо пахнет изо рта, после спиртного будет пахнуть еще хуже. То есть это как бы понятно. Но, например, со современной точки зрения, когда у человека отек легких, ему дают дышать воздушно-кислородной смесью, пропускаемую через спирт. Это спирт работает как пеногаситель. Да, то во время отека легких такая пена возникает очень неприятная. Этанол работает как пеногаситель. И вот если вот таким образом истолковать Гиппократа, он получается такой достаточно гениальный провидец. Но это вопрос трактовки, да, то есть, скорее всего, он имел в виду что-то другое. Тот же Гален, например, называл вино сиделкой для пожилых. Тоже вполне себе…
Принял и сам собой доволен.
И весь день свободен, да, и так далее. То есть, это вещь достаточно интересная получается. Значит, если опять мы уже совсем пришли к нашему времени, ну, тут уже появились и юмористические вещи. Например, Антон Павлович Чехов в конце 19 века, соответственно, в своих дачных правилах я зачитаю рецепт очень интересный. Значит, если ты влюблен, то возьми полфунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидара, четверть фунта семибратней крови и полфунта жжёных петербургских ведомостей. Смешай все это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебной помощью, и тебе будет не до любви. То есть, вполне себе такой хороший рецепт. Ну и последнее, да, то есть, уже известное в популярной культуре, достаточно вспомнить, как он, неделя, отдел для дома, для семьи, да, врачи рекомендуют, Семён Семёнович, это все остальное. То есть, это все вросло в культуру так очень даже неотрывно, наверное. Особенно в тех, скажем так, местах, да, где религия это не позволяла, вернее, наоборот, позволяла. Вот
позволяла,
да. Омар Хайяма я процитировал, как раз сказал, что оно как бы запрещено, с одной стороны, а с другой стороны, если люди пользуются своим умом по прямому назначению, то это, в общем-то, не такая страшная вещь. И вот примерно об этом мы сегодня поговорим. Да? Во-первых, удручает гигантское количество всяких мифов и некорректной информации, да, которая вокруг всего этого дела есть. Причем, что интересно, что ее транслируют как те люди, которые выступают за то, что называется полное воздержание от алкоголя, так и те, которые как-то пытаются объяснять, что они это делают для здоровья, для профилактики, да, для сосудов, там еще для чего-нибудь. И с той, и с другой стороны вбрасывается море некорректной информации. И что интересно, иногда одну и ту же, да, они подают просто с разных сторон, но она все равно неправильная. Например, говорят о том, что этанол – это наш естественный метаболит, да, то есть, что у нас есть некий эндогенный алкоголь,
Который организм сам вырабатывает. И если чутка подбавить, то это не повредит. Да,
да, то есть это нормально. Угу. Это как бы естественный метаболит, это все природно. Поэтому угу. его нужно употреблять и так далее. Ну, на самом деле, это вопрос определения, да, потому что внутренняя среда – это то, что у нас находится за различными барьерами, да, то есть вот внутри слизистой, туда вот за слизистой, за всякие просветы и так далее. А кишка, например, это у нас внешняя среда. Как ни странно, просвет кишки – это внешняя среда, поскольку он соединяется с внешним миром, и для того, чтобы пройти дальше, там, скажем, в кровь, в какие-то клетки другие, нужно пройти через кучу барьеров и так далее, через все остальное. Так вот, во внутренней среде не описано ни одной реакции, в результате которой получался бы этанол. То есть это, ну, я, конечно, могу ошибаться, может быть, уже что-то нашли, но я специально искал, если кто-то вдруг найдет и подскажет, ради бога, я всегда рад послушать. Это всегда интересна новая информация. Но пока что вроде бы не описано ни одной реакции. А откуда он тогда берется? Вспоминаем, что в нашей внешней среде, ну, но внутри организма у нас живет куча соседей. Причем, если в пересчете на клетки, их больше, чем нас. Угу. Вот, то есть ученые немножечко расходятся в оценках, во сколько раз больше, но то, что больше, это точно. И, то есть вопрос еще, кто в ком живет. И вот они как раз умеют, среди прочего, производить, например, витамины, расщеплять клетчатку и так далее, и так далее. И есть у нас там такой пул специалистов по самогоноварению, которые умеют производить спиртовое брожение. То есть они из того материала, который мы им поставляем, они занимаются спиртовым брожением и производят, например, этанол. Примерно 3 грамма в сутки.
Какие полезные бактерии.
Полезные бактерии, да. Но еще раз, это не является эндогенным. То есть по своему расположению это экзогенный. И кроме этанола они еще много чего производят. Например, они делают и метанол. То есть, вот этот страшный яд, древесный спирт и так далее. Но, правда, их для этого нужно кормить специальной пищей, которая содержит пектин, поскольку метанол у нас делают из пектина. И если, например, есть большое количество яблок, груш и так далее, то те, кто живут в нашем кишечнике, будут из этого делать метанол. Правда, опять же, небольшое количество и для отравления мало. Как-то посчитали, чтобы получить дозу метанола для отравления, нужно съесть примерно 1,5 центнера яблок.
Я боюсь, бактерии не справятся.
Я боюсь, что человек не справится. Бактерия-то как раз может и справиться. И, значит, существует также такая интересная штука, называется синдром автоопьянения. Описан единичный случаи в разных частях мира, почему-то больше в Японии. Значит, в кишечник заселяются сахаромицеты, это такие микроорганизмы, которые очень хорошо умеют производить этанол, и его производство увеличивается в десятки раз. Вместо 3 грамм, например, там 30, 50, 60, и человек постоянно ходит вот в этом вот состоянии. Постоянно.
Хорошо японцам, да?
Нет, вот почему-то люди, которые вот эту штуку получают, они радуются только очень небольшое количество времени, а потом становится плохо, потому что это, извините, это не за руль.
Да.
Ни, так сказать, в какие-то общественные учреждения, ни еще куда-то, то есть это жизни никакой. Это, во-первых, и во-вторых, постоянно, то есть 24 часа, 7 дней в неделю человек пьян. Ну, в небольшой степени, но все-таки пьян. Понятно, что людям это перестает нравиться очень быстро, и они начинают просить избавить от такого праздника, который всегда с ними. И в основном приходится, да, применять мощные антибиотики, применять различные подходы к тому, чтобы как-то эти сахаромицеты оттуда выставить, а они очень, очень плохо поддаются изгнанию, им там хорошо, там столько всего интересного. Значит, чтобы определиться сразу, да, и чтобы не было никаких недопониманий, этанол – это нейротоксический яд, раз, это канцероген, доказанный канцероген, да, для человека, это из первой группы по классификации Майер. Это наркотик с достаточно досягаемым, скажем так, аддиктивным потенциалом. И если говорить по способу действия, то это депрессант. Ну, депрессант в фармакологическом смысле, не в том смысле, что он ухудшает настроение, да, что он подавляет деятельность нервной системы, в первую очередь, естественно, головного мозга. Отсюда можно сделать вывод, да, то есть можно предположить, как будет происходить опьянение, что будет постепенно-постепенно все сильнее и сильнее давить на ЦНС, и в конце концов она просто угаснет. Да? Кома, летальный исход. Uh-huh. Вполне себе достижимая вещь. И если посчитать DL50, то есть это средняя летальная доза, она вполне достижима, примерно 10,3 грамма на килограмм массы тела этанола.
Uh-huh. Вот. Это подразумевается так называемый чистый спирт?
Да, да, то есть это чистый спирт, соответственно, ну, опять же, то есть это вполне достижимая доза, и, угу, как показывает практика, к сожалению, очень многие эти дозы, да, да, ее достигают очень успешно. Значит, есть небольшая разница в том, как действуют небольшие дозы, и вот дальше по мере увеличения. Когда идет прием небольшой дозы, то, значит, там в основном активируется вот эта наша знаменитая система вознаграждения, да, которая работает через дофаминергические нейроны, то, что называется, то есть выделяет дофамин. Про него тоже есть свои заблуждения, это пусть лучше специалист рассказывает, но если очень коротко, то это такая морковка, угу, дофамин, который вот перед нами мозг машет для того, чтобы нас мотивировать на некое действие. Это он отвечает, скажем так, за предвкушение. Да, то есть у нас есть целая масса внутренних эндогенных как раз наркотиков, да, которые обеспечивают эйфорию, а дофамин показывает, вот, что вот машет этой морковкой, что смотри, если ты это сделаешь, то тебе будет хорошо.
Например?
Например, займешься сексом и, угу, размножишься. Угу. Например, найдешь некую пищу, скажем так, высококалорийную с минимальными затратами, и тебе за это опять же, вот тебе море всего, море удовольствия и так далее. То есть это… В принципе, любые действия.
На стройках коммунизма работает, нет?
Ну, да везде работает.
Полезная
вещь. Но опять же, это если человек испытывает от этого удовлетворение, правильно? То есть, если, естественно, идет из-под кнута и так далее, то есть уже как бы совсем другая история. Ну, вот в данном случае небольшие дозы, они действуют, ну, скажем так, действительно действуют расслабляюще.
А он должен самостоятельно вырабатываться или можно колесо какое-нибудь дать товарищу?
Вот.
Если на стройке коммунизма, как?
Нет, он не хочет работать. Со стройки коммунизма это как бы уже другой вопрос. Мы сейчас все-таки именно про алкоголь, про этанол.
Так можно или нельзя?
Да можно. Чисто теоретически, естественно, но сейчас достижения химии такие, что…
Ну, это же какой-то предмет, то есть вещество, которое вызывает состояние практически счастья.
Ну, естественно, что от него потом будет развиваться зависимость и прочие некоторые неприятные вещи. Так что тут вопрос в том, нужно ли это делать. Вот. С этанолом, опять же, да, то есть вот на самых первых стадиях вот этот его депрессивный эффект, он получается позитивным.
Угу.
То есть мы напряжены, у нас какой-то стресс, нам плохо, нам все что-то не устраивает, какие-то мысли о работе, небольшая доза, у нас сработали вот эти дофаминергические нейроны, и нам стало, нет, да. Нам стало сначала немножко полегче, то есть нас отпустило. То есть у нас чуть-чуть, причем что интересно, что эти дозы мы обычно проскакиваем. То есть вот то, о чем мы говорим, да, и вот эти вот все расслабляющие эффекты, то есть позитивное, то, что можно было бы назвать неким позитивным эффектом, мы очень быстро проскакиваем, потому что здесь речь идет максимум от 20 граммов этанола. Угу. То есть это ничего, так сказать, с точки зрения обычного человека.
Да.
Да, если переводить на водку там, на какие-то крепкие напитки.
А проблема в том, что на полтиннике никто не остановится.
Никогда.
Только начало.
Вот, да. То есть вот это вот самое, то есть единственное, что можно позитивного там найти, оно происходит на минимальных дозах. А дальше, чем больше доза, тем больше врубается гамма-кинетическая система, у нас есть такая, это наша главная педаль тормоза. И вот чем больше мы пьем, тем мы сильнее эту педаль вдавливаем. И, соответственно, сначала у нас, значит, что происходит, поскольку, опять же, депрессант, да, то есть как проявляется явление, то есть что это означает? Например, гасится то, что называется нейронным шумом. У нас в голове много мыслей, всякого-всякого. Вот когда где-то средний, ближе к уже к большим дозам, там где-то, ну, может быть, 100-200 грамм этанола, у нас гасится нейронный шум. У нас остается одна мысль, и мы эту мысль думаем.
Когда-то по молодости я ходил в йоге, и там нас непрерывно учили останавливать внутренний диалог, когда ты сам с собой разговариваешь. Потом я заметил, что с хорошего похмелья никакого диалога, только лежишь, смотришь в потолок, легко достижимо.
Здесь то же самое, то есть принцип тот же получается. И чаще всего эта мысль звучит как-то «уважает ли меня собеседник», например. Mm-hmm. То есть это не какое-то там строительство какой-то ракеты или какие-то интересные мысли, а именно вот эта мысль думается «уважает ли меня собеседник?». Обязательно надо об этом спросить. И почему человек постоянно это повторяет? Это просто у него одна единственная мысль вот эта осталась, такая доминанта остается. Значит, что еще? Есть множество пословиц, да, которые говорят вот именно об этой стадии. И в том числе чисто мужских, да, которые говорят про количество водки и красоту женщин. Угу. Что интересно, некое научное обоснование под этим вводится. То есть мы считаем красивым симметричность. Угу. То есть симметрия для нас, в принципе, это вещь привлекательная и красивая. Мы ее ценим в том числе, например, в женщинах. Алкоголь притупляет способность распознавать асимметрию. То есть мы человека видим более симметричным через призму алкоголя, чем есть на самом деле. И это как раз вот одно из немногих объяснений, немногих более-менее научных объяснений, почему так происходит. Что интересно, шалуны ученые, значит, проводили самые разные исследования на эту тему, в том числе изучали, как реагирует мужчина на женщину, сидящую за стойкой бара. В том случае, если она просто сидит. И в том случае, если рядом с ней стоит бутылка пива. Вот если рядом с ней бутылка пива, привлекательность женщины увеличивается сильно. Да. То есть это тоже вполне себе
девчонкам на заметку, да.
Вот. Ну, да. То есть про девчонок там есть свои пословицы, которые тоже нужно учитывать. И это как бы тоже правда, потому что с достижением определенной степени опьянения у нас открываются сверхспособности. Да, то есть мы можем прекрасно петь, замечательно танцевать, поперечный шпагат делать. Еще мы шикарно деремся и там неотразимы в принципе, боги секса и так далее. То есть все вот это вместе просыпается уже где-то ближе там к 400, наверное, граммам этанола, да, то есть ближе к литру, если пересчитывать на водку. Но там где-то совсем рядом. Да, и вот эта фаза падения в салат и засыпания. Вот. Она, понятно, что она у всех разная, но примерно вот так все это дело выглядит. И что еще интересно, это опять же показано в достаточно интересных, ну, таких более-менее качественных исследованиях, что у нас действительно растормаживается центр голода во время…
Есть хочется.
Да, то есть мы не просто начинаем есть, мы начинаем есть все подряд. То есть мы… Почему в том числе возникает, скажем так, это когда уже будем говорить о похмелье, почему возникают позывы, да, на очищение, в том числе, потому что мы переедаем гигантское количество всего, несовместимых вообще между собой вещей, которые мы никогда не едим, в опьянении мы просто не замечаем. Мы начинаем метать с очень большой скоростью, и вот все, что в пределах доступности, и в том числе передаете вон ту мисочку, а вот еще холодильчик, а вот там еще тортик и так далее. Это как бы тоже проявление, в том числе опьянения. Значит, сегодня будет небольшое количество картинок. Вот я прошу показать первую. Это как нарастает концентрация алкоголя в крови. Можно сказать, что она вырастает пиково, то есть моментально. Дело в том, что алкоголь, этанол, если будем говорить, этиловый спирт, это вещь в некотором смысле уникальная. Он растворим и в воде, и в жирах. Поэтому это раз, и во-вторых, это очень маленькая молекула. То есть она что-то всего-то миниатюрная. Поэтому всасывание начинается сразу в ротовой полости. Вот, то есть мы только приняли, все, ротовая полость, дальше у нас идет пищевод, дальше желудок, до 12-перстной кишки, где у нас в принципе начинается более-менее активное расщепление еды и ее всасывание, примерно 35% этанола уже всосалось.
Ого.
То есть оно уже всосалось и пошло в системный кровоток. Значит, и опять же, с этим связаны многие студенческие алкогольные игры, да, например, напиваться наперстками.
Да, да.
Это когда маленькое количество спиртного и большое количество желающих пьют наперстками. Это, то есть, достигается, что мы просто размазываем по слизистой это количество, и оно активно всасывается. Эффект получается достаточно быстрый и выраженный. Значит, существует такая формула шведского ученого Эрика Видмарка. Вот она как раз на картинке была. И ее используют во всех онлайн-алкотестерах для того, чтобы определить, сколько у человека в промиллях после того, как он выпил. Сразу скажу, что пользоваться ей нельзя. Она очень и очень приблизительная, она не учитывает массу самых разнообразных факторов. То есть мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, сколько промилле у человека будет, скажем, после литра водки у данного конкретного человека. И, соответственно, мы потом не можем посчитать, с какой скоростью он будет трезветь, потому что там масса переменных. Значит, если говорить о тех же промилле, да, и других каких-то системах, что такое промилле, это понятно, да, то есть это тысячные, то есть есть проценты, то есть сотенные, соответственно, промилле – это тысячная часть. Что такое, например, 0,1 промилле? Это у нас в литре крови 999,9 самой крови и 0,1 миллилитра этанола. То есть это объемная, это величина, именно объем для объемного соотношения. В Штатах пользуются вот этот BAC, да, то есть БАК, если так читать. Значит, это уже это массовое соотношение, то есть там определяется немножечко другое. Там ищется, сколько миллиграмм этого самого спирта находится в, опять же, в литре крови. Системы разные, еще есть миллиграмм проценты и все остальное, но у нас пользуются промилле. То есть мы как-то к ним привыкли, и они у нас в законодательстве везде. И у нас, к счастью, сейчас наконец-то удалось доказать, что существует физиологический уровень этанола в крови. Это то, о чем я рассказывал. Да, у нас живут вполне себе. Во-первых, у нас живут бактерии, которые его производят. Во-вторых, некоторая пища то же самое может давать. Тот же кефир, например, тот же квас. Они вполне себе содержат не нулевое количество этанола и вполне определяемые. Именно поэтому у нас, к счастью, теперь 0,3 промилле как норма считается. Легкая степень опьянения считается где-то с 0,5 промилле. Дальше все очень и очень индивидуально, то есть очень сильно зависит от человека. Но примерно, опять же, вот, то есть если мы берем нормального человека, который непрофессионально этим занимается, просто разово выпил некую большую дозу, то примерно 5 промилле считается летальной дозой. Угу. Вот, то есть 0,5 у нас опьянение, 5 – летальный исход. Но в мире зарегистрированы чемпионы по промилле. Значит, есть один неофициальный рекорд, он не подтвержден, потому что проба бралась после смерти. Значит, это житель польского города Ольшево-Борки, 2012 год. Попал под машину, погиб, и у него намерили 22,3 промилле.
Крепок.
Ну, я сомневаюсь, что это было действительно так, потому что кровь брали, понятно, что уже после смерти, и не исключает, что это что там какие-то были либо загрязнения образца, либо еще что-то, то есть был какой-то сбой методики. Скорее всего, нет. Но вот, например, есть другой товарищ, который сидел за рулем в южноафриканском, близ Квинстауна в Южной Африке. С ним еще сидели 4 подростка и женщина, а у него в крови намерили 16 промилле.
Тоже неплохо, да.
Причем он был живой, двигался и управлял автомобилем.
Управлял автомобилем.
16 промилле. Вот. Так что все очень и очень индивидуально, и все очень сильно зависит от конкретного человека. Значит, если говорить о том, как, что быстрее всасывается, да, и опять же, тут в некотором смысле народная молва права в том смысле, что газировка дает в голову гораздо быстрее.
Угу. В нашем детстве было принято в сифон наливать водку или вино за неимением и газированный напиток употреблять.
Совершенно верно.
Поскольку мы были молодые и бестолковые, нам что так, что эдак шарашило.
Да, то есть это был самый страшный напиток, который мне приходилось пробовать в армии. Медицинский спирт, заряженный в сифон. Это ужасно.
Экономия выходила.
Да, зато какая экономия. Ну тут достаточно просто объясняется, да, площадь соприкосновения увеличивается, и, соответственно, всасывание идет быстрее.
И то есть, если водку употребить вместе с шампанским, вместе с лимонадом, колой.
Опьянение наступит быстрее.
Да, плюс там сахар богомерзкий.
Ну, сам, ещё хуже. Кстати, сахар, да, то же самое. Сладкий напиток, опять же, у нас дает. Помогает, скажем так, более быстрому наступлению. И третий параметр – температура.
Появившийся в перестройку так называемый напиток амаретто, ликёр амаретто,
якобы ликёр,
имел славу бабоукладчика.
Да, на кого угодно мог уложить. Да, в 90-е много чего было интересного, достаточно вспомнить знаменитый спирт-рояль, да, такой.
Хороший, кстати, был. Какой-то он непонятно качественный.
Не очень понятно, что это такое было, да, но мы действительно в основном предпочитали брать его, разводить, добавлять юппи какой-нибудь или инвайт. Просто добавь рояль, да, немножечко перепивали эту знаменитую рекламу.
Так, и третий.
Ну вот, то есть у нас получается сладкий, теплый газированный напиток всасывается гораздо лучше, чем не сладкий, без газировки и холодный. То есть почему?
То есть теплая водка, мало того, что она омерзительная.
А теплая газированная водка сладкая вообще ужас.
Еще и действует.
Да. Ну, то есть она очень быстро всосется. Значит, что интересно по поводу того, как этот этанол может поступать в организм. Ну, вот мы поговорили традиционным путем, да, то есть он должен, как бы, мы его должны заглотить и все так далее. Есть масса рассказов, поверий, целая культура, по-моему, по поводу употребления сзади.
Клизмы.
Клизмы. Да, якобы это такой прием дальнобойщиков для того, чтобы обманывать ГАИ и, значит, получать удовольствие от спиртного напитка, но при этом у них нет ни выхлопа, ничего, ни все остальное. Еще раз, это байка.
Я вступлюсь за дальнобойщиков. Я некоторое время там трудился, ничего подобного не встречал. Это, во-первых, во-вторых, чисто логически, если
оно преподносится. Я понял. Я имею в виду, что преподносится как прием дальнобойщиков, что это, так сказать, они придумали, но им нельзя не верить. Они же правильно.
Не обманут.
Не обманут. Вот. Ну, на самом деле, естественно, нет. Потому что ну какая разница, как именно попал алкоголь в кровь?
Да.
Никакой. Он то же самое, и он сам, и его метаболиты через несколько обращений крови, они все равно в любом случае появятся в легких и будут наблюдаться в выдохе. Это раз.
Да.
И во-вторых, все равно опьянение наступит. Естественно, что не управлять транспортным средством в таком состоянии нельзя. Это первое. И второе. С этим связана знаменитая премия Дарвина. Да, это который вручается, да.
Дальнобойщики нет, там такие рассказы могут побить.
Ну вот пусть бьют тех, кто об этом рассказывает. Потому что, еще раз, это преподносится именно как, что это вот нам дальнобойщики рассказали.
Что же про Дарвина?
Значит, премия Дарвина 2007 года. Американец, житель штата Техас, 58-летний. У него заболевание, ну, скорее всего, какая-то была опухоль глотки. Соответственно, он не мог употреблять пищу, и в том числе спиртные напитки, естественным путем. Но он это дело очень любил. И пользовался клизмами самыми различными. И вот как-то однажды вместе с супругой они пошли на вечеринку, где отмечали какой-то свой очередной юбилей.
Он чокался.
А он клизмой. Очень любил. Вот уж не знаю тонкостей, не исключено. Но там, значит, за что ему, в принципе, вручили премию Дарвина, это за 3 литра хереса, употребленные таким путем. Естественно, у него
всасывается медленнее или
всасывается быстрее. как раз всасывается быстрее. Дело в том, что там у нас толстая кишка предназначена для всасывания воды, жидкости и всего остального. То есть это единственное, что она у нас делает. Поэтому там очень такая мощная всасывательная система. Это, во-первых. И во-вторых, там получается так, что там очень интересное кровоснабжение, венозный отток. Ага. Там только часть уходит в печень, а очень существенная часть сразу идет в нижнюю полую вену и в системный кровоток пошел. То есть маленькая часть в печень, там обезвреживается и так далее, а здесь вот ощутимый такой удар сразу прилетает в головной мозг. И поэтому третьих 3 литров хереса, употребленных нетрадиционным путем, ему хватило, чтобы получить 4,7 промилле и скончаться.
Скажу, как некоторым образом знающие и причастные, обычно очистительные клизмы рекомендуются 2-литровые делать. 1,5 литра входит в прямую кишку и 0,5 литра протекает дальше. Если один сфинктер открывать не надо, туда это приспособление вставляется, то открытие второго сфинктера под давлением, в общем-то, процесс болезненный. 3 литра залить –
это, конечно, ужас. И вот про клизмы это я потом как-нибудь отдельно… Вот...
Это ж надо кружку эсмарха подвешивать, да, давление, да, специальное, да, помещение, где-то он ухитрился.
Да, дурное дело не хитрое. Вот. И про остальные дурные дела, кстати, вот будет опять 4-й форум ученых против мифов в Москве на этот раз в июне. Я там буду рассказывать как раз про способы вот таких вот чисток, в том числе под давлением, в том числе в противоход, в том числе там десятками литров воды.
В общем, премию дали не зря.
Не зря, абсолютно не зря. То есть человек ее заслужил по полной программе. Значит, что у нас произошло? Итак, мы опьянели, а дальше у нас начинается вытрезвление. То есть этот процесс, естественно, начинается практически сразу, и он у нас ферментозависимый. То есть у нас разборкой этанола на запчасти занимаются 2 основных фермента. Первый превращает, собственно, этиловый спирт в уксусный альдегид, второй фермент превращает уксусный альдегид в уксусную кислоту. И этот процесс имеет вполне себе ограниченную скорость. Можно показать вторую картинку. Это ферментативная кинетика, то, что называется уравнение Михайлиса-Минтен, достаточно известная вещь. Значит, все происходит очень просто. Мы вот по мере того, как количество субстрата увеличивается, постепенно растет скорость реакции. Ну, это понятно, потому что ферментов много, не все заняты, каждый берет на себя. Но у нас, во-первых, ограниченное количество фермента раз, и во-вторых, самое главное, скорость работы с субстратом у них у всех конечная. То есть он не может работать с бесконечно быстрой скоростью. Ему нужно взять молекулу, оторвать от нее хвост, откинуть в сторону, взять следующую и так далее. И вот когда это достигается, вот эта вот плата, и все, дальше мы ничего не можем сдвинуть.
Быстрее не будет.
Быстрее не будет. И поэтому в среднем считается, что где-то 0,15 промилле в час – это средняя степень, ну, средняя скорость трезвления человека.
А какое-нибудь чудо-колесо закинулось.
Вот, об этом мы и расскажем в том числе. Это очень интересная штука. К сожалению, я забыл сегодня взять с собой иллюстративный материал, там было одно такое
чудо-средство. Я уже думал, алкоголь.
А тут нет?
Нет.
Нет? Я думал, в соответствии с темой. Значит, ну, в принципе, то есть в среднем считается где-то от 1,1 до 0,2 промилле в час. Значит, зависит, от чего я чуть попозже остановлюсь, но вот быстрее не будет. То есть нет такого, нет вообще в принципе таких вот каких-то специальных мер, которые позволят в бытовых условиях, именно в бытовых условиях себя как можно быстрее протрезвить.
А, да. Нашатырь.
Нет.
Рекомендации нашатыря
в стаканах
с водой попить.
Это немножечко не то. Сейчас я объясню, почему. Значит, смотрим картинку номер 3, как у нас происходит расщепление этанола. Значит, когда идет небольшое количество спиртного, да, то есть почему вот те самые, скажем, 10, ну, максимум 20, да, грамм этанола, они проходят для нас незамеченными, они дают некий позитивный эффект, да, и, в принципе, считаются, ну, скажем так, нетоксичными, потому что с ними прекрасно справляется основная ферментативная система, да, то есть алкоголь дегидрогеназа, вот этот вот основной наш фермент, который превращает этиловый спирт в уксусный альдегид. Она есть в очень многих клетках, ну, в основном понятно, что это печень, но на самом деле по большому счету, она есть в очень-очень многих. Это целое семейство ферментов, да, иногда говорят там алкоголь-дегидрогеназа. Ну, правильно говорить, конечно, алкоголь-дегидрогеназы, потому что их много, они разные, в разных клетках. Но это самое главное – внутриклеточный фермент. Это означает, что мы не можем его синтезировать, ввести в кровь и справиться с алкоголем. Такое очень часто предлагают. Почему нельзя сделать? Ну, потому что у нас есть определенные сторожа, которые смотрят за тем, какие ферменты находятся в крови. У нас не все ферменты должны быть в крови. Ну, вот этот внутриклеточный, если его поймают в крови, его все. Раз и разобрали. Соответственно, он даже подействовать не успеет. Когда количество становится большим, когда не справляется вот эта ферментная система, а ее емкость не такая большая, то есть как раз вот эти вот 10, ну максимум 20 миллиграмм этанола, вернее, грамм этанола, подключаются две другие. У нас есть резервные системы. Есть пероксисомы, это такие внутриклеточные органеллы, которые, ну, лучше всего, наверное, будет известно тем, кто просто капал перекись водорода на кровь. Да, вот, начинает пениться все остальное, это каталаза, вот это все. Вот это обеспечивается именно в этих клеточных органеллах. Там происходит такая же в точь разборка, то есть там происходит окисление этанола, то есть это подключается следующая система, которая помогает. Причем, что интересно, очень много пероксисом в нейронах у нас в головном мозгу, то есть это как бы у нас защита от дурака хозяина, да? Что помимо того, что есть основная как бы система обезвреживания, есть еще вот такая дополнительная. Когда этанола совсем много, включается неспецифическая система цитохрома в печени, которая окисляет вообще все. Это микросомальное окисление, так называемое, в микросомах, которое происходит. И она тоже подключается, начинает помогать окислять этанол. И почему, в принципе, вообще вот так вот, да, то есть издалека, почему у нас в основном, почему возникает проблема? Потому что у нас есть три полосы переработки этанола в уксусно-альдегид, и всего одна, у нас нет больше других систем переработки уксусного альдегида в уксусную кислоту.
Альдегид – причина похмелья, да?
Да, да. Главное, и именно поэтому, ну, всего остального я сегодня еще расскажу, почему, но основная проблема именно в этом, что у нас есть только, у нас есть три разные системы для того, чтобы человеку помочь разобрать яд, да, потому что организм считает, это вот, я не знаю, мы сейчас смотрим картинку 3 или нет, если не смотрим, давайте ее покажем, третья картинка, это как раз то, о чем я рассказываю, три полосы разбора этанола и всего одна разбора уксусного альдегида, и в этом как раз самая большая проблема, потому что мы не можем ускорить вот эту вторую часть совсем-совсем, вообще никак получается, и именно поэтому у нас возникает похмелье. Еще интересно, картинка 4. Если посмотреть, вот зеленый путь, да, это как раз вот то, что, скажем, нормальное, да, когда работает основная система алкоголь-дегидрогеназа и за ней альдегид-дегидрогеназа. Красное – это вот то, что когда подключается всякое микросомальное окисление, все остальное, там возникает масса вторичных хранящих снарядов, да, если говорить языком ВПХ. То есть возникают страшные соединения, которые повреждают мембраны, которые там еще там какие-то страшные эффекты оказывают на организм. Поэтому большая доза алкоголя – это не только отравление собственно уксусным альдегидом, да? Но еще вот этим вот кучей побочных вещей, которые произошли во время его разборки. И это мы еще не считаем, что куча всяких интересностей прибыла со спиртным напитком, потому что от того, какой конкретно спиртной напиток, очень сильно зависит еще и то, что там с нами будет происходить, в том числе. Так что переменных много, как мы видим, да, и поэтому похмелье у разных людей очень разное. И опять же, здесь есть путаница. Похмельем называют в быту два очень разных состояния. Первое, назовем его так, похмелье алкоголика, да, или алкогольный абстинентный синдром. Оно связано с тем, что у человека, который профессионально занят этанолом, у него возникает ломка. То есть, поскольку этанол – наркотик, соответственно, абстинентный синдром – это этаноловая ломка.
Из-за того, что снимается у него употреблением этанола, да?
Совершенно верно. Почему? Потому что падает концентрация этанола в крови, и начинается целый комплекс мероприятий, которые не пройдут до тех пор, пока он не поднимет уровень до нужного Это один вариант, и второй вариант переломается. Да? Ну, конечно, это не героиновая ломка, то есть эти вещи все-таки люди могут переживать, особенно если это на ранних стадиях физической зависимости, ну, там, если только он начал уходить в запои, да, угу. Вот, а не живет в них постоянно, то если здоровья хватает, потому что здоровье здесь как бы один из основных показателей, если здоровья хватает, человек в принципе может из этого состояния выйти. Может, но чем дальше, тем хуже, естественно. Значит, еще раз, это состояние возникает из-за того, что этанола мало. Упал, все, возникло. И это похмелье, соответственно, алкоголика. Это то, что и то состояние, которое вызывает желание похмеляться, и то состояние, в котором похмеление, ну, хоть как-то, скажем так, оправдано. Да? Именно с точки зрения вот, патофизиологии. Похмелье здорового человека – это вещь совершенно иная, иного рода. То есть это отравление. Это отравление продуктами метаболизма. В первую очередь уксусным альдегидом, ну и всем остальным. То есть оно возникает из-за того, что этанола было слишком много. Угу. Больше, чем были способны переварить его ферментные системы. Что интересно, у этого состояния есть терминологическое обозначение вейсалгия. Это такая смесь норвежского с древнегреческим, да, но если примерно переводить, то это неудобство, ну, по поводу вчерашнего, в общем, по поводу вчерашнего отрыва, если можно сказать так. Вот, очень точно отражает состояние, и несмотря на то, что для этого можно считать, не знаю, заболеванием, да, отравление же заболевание, по нему не дают ни больничный, ни инвалидность, ни еще что-то. То есть это, к сожалению, считается, что человек сам себе устроил, и это действительно так.
А вот вопрос. С алкоголиком все понятно, алкоголику надо опохмелиться, восстановив уровень, так сказать, в крови. А если не алкоголик, опохмелился и сразу становится легче, чем объясните?
Тут вопрос, становится ли легче,
да.
Либо есть какой-то другой механизм, помимо, так сказать, ну, предположим, чем вопрос, чем похмеляться?
Если, поделюсь жизненным опытом.
Если похмеляются пивом, например.
Пивом голову не обманешь, пивом и похмеляться нельзя. Приведу пример. Вот я когда-то, это, естественно, как и все, алкоголь употреблял, первый раз с похмельем столкнулся лет в 27, наверное. То есть до того молодой организм все это запарывал на раз, и я никаких патологий не испытывал. В 27 лет мне стало вот сильно нехорошо, а товарищ, происходящий из сельской местности, меня призвал начать похмеляться. Ну, во-первых, это выпить-то невозможно нормальному человеку, потому что тебе и так плохо, а тут еще эту дрянь опять заливать. Но он меня убедил, тем не менее. Симптомы проходят мгновенно. Тут есть важный момент, что если ты склонен к алкоголизму, то дальше это все по наклонной плоскости перейдет в запой, но если ты нормальный, то вот на второй день напиться уже практически нельзя, но состояние от этого самого опохмеления, оно резко выравнивается, тебе неплохо. Вот это точно могу сказать.
Нет, тошнит, ну, не болит, скажем голова. Так, почему? Это некоторое время только, а потом все это усилится. Потому что то, что происходит на старые дрожжи, я думаю, многие хорошо знают, ну, то, что называется.
Буду считать, что я и дальше крепкий, но плохо от этого не бывает.
Скорее всего, да, это связано именно с
особенностями
организма и состоянием, потому что никакой физиологической основы под этим нет, у вас уже разогнаны вот эти ферменты, да, то есть они уже работают, и у них уже есть гора вот этого уксусного альдегида, вы добавляете некое количество этанола, он почти сразу перегоняется, ну, поскольку они быстро работают, почти сразу перегоняется в уксусный альдегид, и вы просто получаете добавку. Не исключено, что это сопровождается еще чем-то. То есть, либо вы, предположим, закусываете, не знаю, там, борщом, едите огурцы, предположим, там еще что-то пьете, двигаетесь и так далее. То есть, не исключено, что не так же, что вот просто поднял голову эту звенящую, выпил и сразу все отпустило. Ну, такого нет. Нет. Скорее всего, это было сопряжено еще с чем-то. И вот те действия были правильные. И вот те действия были правильные. Вы же нет такого, что вы просто выпили и все.
Нет, во-первых, надо есть.
Именно.
Есть такой хороший армянский суп под названием хаш.
Совершенно верно.
Горячее, острое. Вот. В баню ходить не надо. Не, там надо, не все выдерживают правильно, хождение
правильно,
в баню.
Это правильно. Об этом мы сейчас скажем. Вот.
В этом мы забегаем вперед.
Да. Да. То есть именно с этим и связано. Это связано с другими действиями. То есть если бы вы спиртное не пили, а делали все то же самое, прошло так же бы.
А тогда опять забегая вперед. Вот когда кондовое, так сказать, советское время было, ну, не было достаточного количества таблеток, которые есть теперь. Советовали пить, например, активированный уголь. То есть по таблеточке на 10 килограмм веса, ну, короче, упаковку можешь на сот грядущий растолочь и сожрать. Помогало это чему-то или нет, мне вот я не знаю.
Ну, смотрите.
Это же уже в кишках,
естественно,
а не в крови.
То есть, естественно, мы же не в крови.
А я закончу, да. Плюс там пару таблеток аспирина сожрать, это там головную боль снижает. Но, на мой взгляд, главные были две вещи. Вещь номер один. Категорически не ложится в состояние опьянения, когда вот ты лёг, а у тебя там ноги сразу за голову заносят, только глаза закрыл, спать можно только на четвереньках. Вот, это раз, то есть надо походить, выходиться, так сказать, достаточное количество времени, чтобы хотя бы не тот уровень алкоголя в крови, наверное, был. И не менее ключевое, на мой взгляд, это выпить не менее полулитра воды, желательно больше. Чем больше выпьешь, тем лучше становится. Потому что мне всегда казалось, что это вот байки, что там стекла запотевшие. Никакие это не байки, организм от этой дряни стремится избавиться как можно быстрее.
Я сейчас объясню. То есть подход правильный, объяснения нет. Но подход правильный.
И вот к чему хотел сказать, что вот тогда был активированный уголь, и он как-то вот лично на меня никакого такого видимого воздействия не оказывал. А теперь появился некий энтеросгель, а этот вот железно воздействие оказывает, безо всяких аспиринов, он хороший.
Смотрите, значит, если говорить об энтеросорбентах, мы уже как бы забегаем туда немножечко вперед в лечение этого состояния. Значит,
давайте не будем забегать, это правильно его принять или неправильно?
Неправильно.
Неправильно?
Неправильно. Да, и энтеросорбенты опять тут надо уточнять, да, то есть мы об этом скажем. Но вот с водой и со всем остальным это правильно. Значит, что интересно, что проводились исследования на эту тему. То есть это не просто так говорится, что вот нет и все. А вот я понимаю, что в большинстве случаев у каждого есть свой рецепт. Я даже скажу почему. Потому что у каждого есть свой рецепт лечения простуды. Уверен, у вас тоже. Который на 100% помогает справиться с простудой. Ну, не знаю, там у всех бывает разное. У кого-то там, не знаю, мед там с чесноком, у кого-то чеснок с медом, у кого-то еще какие-то такие интересные вещи.
Я про себя могу сказать, что я твердо знаю, что ничего из этого, никакого воздействия нет, кроме бани и прыжков в ледяную воду. Тогда простуда проходит просто быстрее. Но она все равно есть.
Вот, совершенно верно. Простуда проходит самостоятельно, независимо от того, какие пляски с бубном вокруг нее ведутся. С похмельем то же самое абсолютно. Оно проходит само, самостоятельно. Пока вот эти наши ферментные системы не открутят все, что там получилось, в первую очередь уксусный альдегид.
Чем-то же их можно подбадривать.
Сейчас, значит, чем? Вот пока, пока они не открутят, вы можете делать что угодно.
И
вы можете
что угодно,
есть что угодно и так далее. Нет, вы можете испортить это дело, можете немножечко помочь. Но радикально вы на это не воздействуете никак, никоим образом, пока оно само не пройдет, ничего не сделаете. То есть именно поэтому существует такая масса народных рецептов от похмелья. Просто потому, что они все работают исключительно на субъективном уровне. Я считаю, что мне стало лучше. Некоторые вещи, да, действительно, там тот же аспирин называли и так далее, да, то есть мы можем отслеживать некоторые звенья патогенеза, да, вот этого я потом о них буду рассказывать, на которые они могут действовать и немножечко улучшать состояние на самом деле. Вот. Но в подавляющем большинстве случаев все-таки лекарств нужно избегать.
Да, вот я вот еще одно, извините, перебью, подмечу. Вот я когда-то нес службу в милиции, где мы непрерывно пили всякую дрянь, типа водка спецназ, там, наша водка с рекомендациями Жана-Клода Ван Дамма и прочую дрянь. Ну, там денег нет.
В числе в полуторалитровых емкостях, так и с ручкой.
Страшные напитки употребляли, и там все было очень серьезно с похмельями. А теперь. Я службу не несу, и уровень материального благосостояния совсем не тот. И напитки я пью совершенно другие. Вот от совершенно других напитков как-то меньше все болит.
Совершенно верно. Совершенно верно. Теперь мы подходим к самому интересному моменту, кто во всем этом виноват. Да? То есть почему у нас так есть?
Неужели водка?
Нет, не поверите, человек сам по себе. Значит, мы смотрим картинку номер 5. Да, в этом во всем виноваты гены, я вам их тоже покажу.
Гены.
Гены алкоголизма.
Почему 3?
их так видят, а видите, разные народы. Mm-hmm. То есть мы сейчас будем говорить о разных народах, mm-hmm. в том числе, и их так видят иллюстратор моей третьей книжки Олег Добровольский. Значит, и третья книжка как раз будет про бытовую токсикологию в том числе. И вот рисунок оттуда. Значит, почему гены? Потому что, ну, достаточно хорошо известно, думаю, что уже многие слушатели об этом знают, что у нас нет такого, что какой-то ген отвечает за какой-то признак. Ген у нас отвечает за белок. Да, то есть это программа синтеза определенного белка. Та же самая история с теми, потому что ферменты – это белки. Ферменты – это белки, это просто у них есть некая способность захватывать некий субстрат, да, и превращать его, ну, там, или отрывать от него что-то, или наоборот припаивать. Вот все это, так сказать, их работа. Они, вот та же алкоголь-дегидрогеназа, она собирается из двух субъединиц, из разных. Соответственно, за каждую субъединицу отвечает свой ген. Это означает, что возможны варианты. Угу. И вот как раз от этих вариантов будет достаточно ощутимо зависеть, как человек переносит опьянение. То есть мы говорим о первой стадии и о том ферменте сейчас, алкоголь-дегидрогеназа, который занимается превращением этанола в уксусный альдегид. Значит, у нас есть два варианта. Альфа-субъединица не изменяется, к счастью. Изменяется бета-субъединица, вторая, да, и она бывает бета-1, бета-2. Ну, это, скажем так, неинтересная биохимия, поэтому мы лучше будем называть их, скажем так, европейская или медленная, и азиатская или быстрая. Угу. Значит, что получается? Медленная алкоголь-дегидрогеназа, она позволяет этанолу дольше циркулировать в крови. Это означает, что мы дольше испытываем эйфорию. Угу. То есть мы выпили, нам хорошо. Это так называемая европейская, да, то есть она в основном, в подавляющем большинстве случаев, она представлена у основной части населения земного шара, скажем так, несмотря на то, что называется европейской, но она, в принципе, есть у всех. Угу. Значит, есть вторая, либо азиатская, либо быстрая, и при ее наличии этанол очень быстро перерабатывается. Это означает, что человек выпил, у него там чуть-чуть, ну какие-то, что-то там, даже не трогал особо в голову, а уже начинает подкатывать последствия. То есть человек выпил, ему нехорошо от этого, а наоборот, сплошные неприятности. То есть такой человек не испытывает удовольствия от спиртного. Это первый вариант, да, то есть это у нас получается так. Если мы посчитаем ради интереса емкость, я, кстати, оставлю эту презентацию, можно будет прикрепить к видео, чтобы все посмотрели. Там и ссылки есть, и расчеты, и все остальное. Ну вот если очень приблизительно посчитать, да, то литр пива европейской вот этой алкоголь-дегидрогеназой будет перерабатываться около 4 часов. То есть получается, что это очень даже так. Такое ощутимое время.
Ну да.
Это ощутимое время. То есть литр пива целиком переработается в уксусный альдегид за 4 часа.
Вечер загружен.
Да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. С альдегид-дегидрогеназами еще интереснее. Во-первых, их сложнее произносить. А во-вторых, она не просто внутриклеточная, она еще и разная в разных частях клетки. Да, у нас есть такие митохондрии, думаю, что многие знают, энергетические станции, так называемые клетки. Там в том числе проходит окисление. И вот там находится основная наша альдегид-дегидрогеназа, она называется митохондриальная альдегид-дегидрогеназа, является тестом на опьянение. Попробовали произнести, все хорошо. Не произнесли, все. Не повезло, уже пьяный. Значит, и кодируется она генами из 12-й хромосомы. То есть вообще отдельный хромосом. Та, которая находится у нас в цитоплазме, она слабенькая, совсем слабенькая. На нее, ну, примерно там где-то 15% мощности находится. И она кодируется генами из 9-й хромосомы. То есть это вообще по-разному. Соответственно, у нас что получается? И мало того, еще каждый фермент собирается из 4 субъединиц. Это означает, что вероятность сбоя возрастает радикально. И так и происходит на самом деле. Есть разные вариации. Есть разные вариации, но две самых таких известных и две самых распространенных, когда у нас вот эта основная альдегидрогеназа выключена. Почему? Потому что когда мы собираем белок по программе, да, по генетической, у нас как получается, что мы берем аминокислоты и складываем их в определенном порядке. Так вот, если хотя бы одну аминокислоту поставить не на место или вместо нужной аминокислоты поставить другую, это будет белок, но это не будет ферментом. Потому что не будет вот этой реакции ключ-замок. У нас, предположим, вот так вот будет, и все. Соединение не происходит, фермент не работает. И вот у людей именно с такой мутацией выключается основной фермент, перерабатывающий уксусный альдегид. Что получается? Человек получил дозу спиртного, первый фермент в цепочке переработал в уксусный альдегид, и он плещется в организме. И человек получает полноценную красивую картину похмелья, независимо от того, какое количество спиртного он выпил.
Ужас.
Потому что разница в мощности где-то 17,5 раз. То есть вот то, что мы вот в митохондриях разбирает, она в 17,5 раз мощнее, чем та, которая вот эта слабенькая находится в цитозоле. Значит, если смотреть по распределению, значит, то самыми страдальцами оказались, ну, с одной стороны, страдальцами, вроде бы, да, то есть это люди, которые с точки зрения пьющих пить не умеют. Это китайцы народности Хань. Примерно 45% из них, ну, по крайней мере, по данным 89-го года, являются носителями вот такой вот мутантной аллели, которая выключает митохондриальную вот эту альдегид-дегидрогеназу.
Но это пить-то им не мешает, я правильно
понимаю? Ну, опять же, тут вопрос, потому что, да, я знаю людей, которые делают над собой усилия и пьют даже в таких условиях, в непростых, скажем так, но в большинстве случаев это естественная защита от алкоголизма. То есть, по большому счету, мы, наоборот, завидовать должны. То есть, это люди, которые защищены на физиологическом уровне от алкоголизма. Значит, кроме того, еще есть, опять же, монголы, например, джуаны, индонезийцы, японцы, в очень небольшом количестве лишь некоторые корейцы, в основном они пьют, как наши, тут без вопросов, и одна из самых больших распространённых среди вьетнамцев.
У меня много родственников корейцев, пьют как мы.
Да, да, совершенно верно. То есть у них как раз почему-то не очень распространено, хотя, то есть получается, это вот так вот Дальний Восток, некоторый вот так вот небольшой ареал. И если посмотреть, скажем, на картинку 6, это как раз данные нашей российской исследовательницы, значит, которая занимается конкретно вот этими пищеварительными ферментами, в том числе алкогольными ферментами, их генетикой и распространением. Получается очень небольшой ареал, да, вот я тоже здесь покажу, люди остальные посмотрят, вот он, то есть совсем маленький, вот здесь живут люди, которые алкоголь не переносят. Есть несколько предположений, почему так случилось. Скорее, ну, может быть, наверное, это была некая инфекция, некая эпидемия там, и вот сейчас есть такой пример у нас, серповидно-клеточная анемия, заболевание в Африке распространенное. Люди, которые его носят, не болеют малярией. Не исключено, что вот эта вот мутация в свое время была защитой от какой-то инфекции. То есть все вымерли, остальные, а эти люди с такой мутацией выжили. Почему, непонятно, но у них вот такая вот еще мутация как бы в нагрузку получилась, что у них просто выключилась переработка уксусного альдегида. Считать ли их несчастными людьми – это вопрос большой, потому что мы уже назвали, какие могут быть сочетания ферментов. Например, у человека медленная алкоголь-дегидрогеназа, то есть у него выражена эйфорическая стадия, и у него обе хорошо работающих альдегид-дегидрогеназы. Что это означает? У него хорошая яркая первая стадия, да, то есть то, что нужно, и коротенькое похмелье, либо его вообще нет. Что это означает? Человеку? Нет, я бы не сказал. С точки зрения токсиколога и с точки зрения наркологов, всех остальных, это как раз человек, склонный к тому, чтобы пойти именно в ту сторону.
К безудержному употреблению.
Ну, не к безудержному, то есть изначально это будет, то есть ему ничего не мешает, потому что если человек, у него наоборот быстрый вот этот первый фермент, и нет в митохондрии второго фермента, да, то есть слабенький. Получается, что и таких людей очень хорошо видно, у них сразу краснеет лицо, то есть вот они выпили, у них покраснело лицо, заболела голова, все остальное, это так действует уксусный альдегид, потому что у него есть вот этот характерный его признак, это расширение сосудов на лице. Человек выпил вот ему, и сразу голова болит, звенит, все остальное.
Поэтому у алкоголиков носы красные от
того, нет, это из-за хронического расширения сосудов кожи. То есть они просто постоянно расширены, постоянно пьют, постоянно, и вот они как бы остаются в этом в парализованном состоянии именно поэтому. Значит, опять же, с этим же связано, почему нельзя сочетать между собой алкоголь и лекарства. То есть в том случае, если мы на таблетках, то, что называется, алкоголь противопоказан не просто так. То есть это не придумано, это не вредность врачей, потому что существует масса, ну, начнем с того, что существует масса препаратов, которые могут превратить вас в китайца народности Хань, например. Угу. Они использовались, в том числе раньше активно использовались, в так называемой химзащите от алкоголя. Это знаменитый дисульфирам и менее знаменитый цианамид. Так вот, дисульфирам блокирует второй фермент в этой цепочке. Это означает, что вы выпили, у вас этанол перегнался в окисальдегид, и вот эта вот вся масса плещется в организме и устраивает вам зверское, совершенно зверское похмелье, то есть ну, самонатуральное отравление. И вот, например, хорошо известный препарат, то есть я не называю торговых марок, я называю международно непатентовое название – метронидазол, который очень часто используется в очень многих, при очень многих патологиях, в том числе при половых инфекциях, в том числе при некоторых заболеваниях ЖКТ и так далее. То есть это вещь достаточно распространенная. Так вот, метронидазол может превратить вас в хань на время. Если вы пьете этот препарат, ни в коем случае не пейте алкоголь. Вообще, если какие-то есть лекарства, которые пьются хронически, алкоголь противопоказан. Почему? Например, если принимать одновременно с транквилизаторами или со снотворными, идет потенцирование эффектов, и, соответственно, можно заработать кому гораздо быстрее, чем на 5 промилле. Это первое. Второе, если мы, например, используем какие-то сахароснижающие препараты при диабете второго типа, либо инсулин при диабете первого типа, то алкоголь очень быстро роняет глюкозу в крови. Соответственно, даже на фоне вроде бы нормальных доз можно поймать гипогликемическую кому. Не очень хорошо.
У меня есть знакомые диабетики, пьют так, хоть стой, хоть падает.
Ну, видимо, они знают. Видимо, они знают, как либо они, предположим, увеличивают дозу.
Я вопросы не задавал, но
вы всегда… Уточните, потому что, например, есть такое, что просто колят определенное количество инсулина, то есть корректируют дозировку инсулина, либо увеличивают количество таблеток, либо, наоборот, уменьшают, в зависимости от… Там есть целые… Сейчас удобно, сейчас есть приложение. Сейчас просто ввел, что ты будешь есть, и тебе выдается, сколько чего нужно принять и сделать. Это, ну, именно для таких пациентов. То есть мы говорим об этих пациентах, и именно поэтому алкоголь для них теперь не противопоказан. То есть раньше было как, что диабет, все, сразу вообще никаких разговоров. Но вот здесь, да, то есть нужно корректировать все остальное, смотреть. Значит, что еще с мочегонными, опять же, не сочетается, потому что он сам по себе мочегонный. Соответственно, мы получаем опять же сложение эффектов. Сильно хуже становится человек, он теряет большое количество воды. И еще самый такой препарат, который часто по ошибке могут принимать от головной боли на утро – парацетамол. В принципе, это чемпион мира по лекарственным гепатитам и так. То есть это у него как бы первое место. Он перерабатывается в печени как раз вот в тех системах цитохрома, которые включаются во время переработки эксцессивного количества алкоголя, то, что называется. То есть когда мы слишком много выпили. Соответственно, печень, спасибо за такую вещь, не скажет, и сочетание парацетамола с алкоголем, оно вполне себе может провоцировать очень выраженный лекарственный гепатит, с которым потом достаточно трудно бороться. То есть там и диета со всеми ограничениями вообще, человеку очень, ну, тяжело реабилитироваться после такого, проще не принимать. Поэтому если вдруг, что парацетамол нет, сразу нет.
Всю жизнь пили, а тут вдруг какое-то минное поле просто вообще.
Вот, именно что минное поле, и на этом минном поле взорвались очень многие, потому что все эти вещи написаны, извините, кровью то, что называется, да, то есть по следам клинических случаев, само собой. И под все эти вещи можно подводить физиологическую базу, то есть можно объяснять, почему, да, потому что вот не только тот же метронидазол, очень многие антибиотики так действуют, то есть они превращают тебя в хань на время. И опять же, то есть всегда инструкцию ни в коем случае выкидывать не надо. Нужно ее прочитать хотя бы в разделе, там, где идут побочные эффекты и взаимодействие.
Противопоказания, да.
Ну, противопоказания, ладно, там об этом не упоминается. Именно взаимодействие, да, есть такой раздел взаимодействие или там особые указания. И там обычно пишут, что нельзя принимать алкоголь, поскольку вот такая вещь возникает. В принципе, сам по себе, как я уже говорил, этанол, вещь такая противная, он застревает в мембранах и поджимает, например, в сторону какие-то белки. Ну, чтобы примерно представлять, как это происходит, переполненная маршрутка, и в нее влетает еще там человек 5-6 подростков, едущих с матча «Спартак-Зенит». Можно представить, что там будет внутри. Вот примерно так действует этанол. То есть он влетает в мембрану и застревает в ней. и вот эти молекулы чисто физически смещают в сторону белки, а белки у нас, например, могут быть каналами ионными, через которые что-то входит или что-то выходит, и, соответственно, у них эта функция отключается на время. Это не считая вот всего остального, да, то есть это еще это дополнительное как бы действие. Значит, именно так, например, почему спиртное становится мочегонным. Угу. Есть достаточно простое объяснение. В задней доле гипофиза у нас выделяется такой гормон, называется антидиуретический, он же вазопрессин. В принципе, у нас как происходит? Вот у нас есть некая, то, что называется, первичная моча, да, то есть вся плазма, считаете, которая отфильтрована через почки. Угу. Потом в канальцах почечных у нас происходит обратный захват. Во-первых, мы оттуда забираем натрий, калий, глюкозу, все, что нам надо, вот потом пригодится, все оттуда забирается. И оттуда также забирается большое количество воды. И в итоге у нас там из этих из сотни литров получается там 1,5–2 литра, то, что мы выдаем уже в виде вторичной мочи. Так вот, за это отвечает антидиуретический гормон. То есть он как раз складывает в норку все, что нам потом пригодится, нужные вещи. Алкоголь, конкретно этанол, он вот в этой вот задней доле гипофиза, как я уже сказал, он вот влетел в мембрану, поджал этот канал, и все, не идет сигнал на выход этого гормона. И именно из-за этого получается, что у нас все летит в мочу. Во-первых, ее становится гораздо больше. Во-вторых, туда вылетает натрий, калий, хлор, глюкоза. То есть мы теряем гигантское количество важных для нас вещей. И в том числе с этим связано вот то, что вы сказали, попить перед тем, как спать. Это связано именно с этим. То есть некое.
Еще вспомнил, рекомендуют таблетку панангина, что там не то калия, не то магния. Бесполезно.
Нет, ну это, скажем так, скорее радикально не скажется, так как вода. То есть в данном случае вода получается, то есть вы делаете как бы задел, вы предоставляете организму некий резерв. Другое дело, что мочевой пузырь не резиновый, поэтому хорошо, если вас, так сказать, внутренний колокольчик разбудит, а если во сне гномик придет и спросит, то, возможно, всякий интересный вариант. Но это, то есть, это, вот этот совет попить, да, хотя бы перед тем, как ложиться спать, он вполне оправдан.
А что лучше, просто вода поэтому. Или минералка?
Лучше минералку без газа. То есть это то же самое, что потом будет на следующее утро. Значит, но просто вода тоже подойдет. Тут главное не перегнуть палку, потому что если выпить литр или два, да, то это будет уже как бы совсем другие.
Да,
то и позывы будут совсем другие, потому что механическое растяжение желудка, все такое, не очень приятная вещь. Это первое. И второе. Если у человека возникает похмелье, то это означает, что накануне он напился так, что вряд ли вспомнит, что ему перед сном нужно попить, там ещё сходить в туалет, там приготовить какие-то таблетки, все себе это заготовить, вряд ли. Скорее всего, он просто вот все тело, да, и вертолет и все остальное полетели и так далее. Скорее всего, это не сработает именно по этой причине. Но если вы чувствуете, да, что вам, что вы скорее всего эту дозу нарушаете, то попить можно. Это первое. И второе, существует вредный совет не запивать. То есть есть такое распространенное, что нельзя запивать за столом. Наоборот, нужно запивать.
Ну, не лимонадом и не колой.
Нет, да? Не лимонадом и не колой. Но если вы поставите себе какую-то минералку, опять же, без газа лучше. Ну, ладно, в крайнем случае, конечно, можно с газом, но то, что называется естественной газацией, да, то есть не добавленное количество СО2, а именно естественной газацией. Ради бога, запивайте. Именно вот по этой причине. Не из-за того, что вы будете разбавлять алкоголь, как говорят, там, или еще там что-то в этом роде. Нет. Это вы просто будете давать дополнительное количество воды, которое потом будет выбрасываться. Значит, и таким образом вы себе меньше навредите. Ну и кроме того, собственно, сам этанол еще делает очень много вещей, то есть это перечислять очень долго. Но среди прочего, то есть он роняет в том числе и уровень глюкозы, он тормозит жировой обмен, тормозит белковый обмен и так далее. То есть много-много-много всяких таких вещей. А кроме того, очень неприятную вещь он делает с печенью. Значит, он стимулирует захват гепатоцитами вот этих жировых капелек. То есть почему люди, которые, опять же, из высшей лиги, да, почему у них чаще всего они худые, но у них зверски искорёженная печень. То есть там жир, они прям нашпигованы. Именно по этой причине. Мы выпили, этанол является проводником, то есть стимулятором. Захватывает жир, развивается то, что называется алкогольная жировая болезнь печени. Например, это если говорить об алкоголиках. То есть очень Очень многогранные, во-первых, изменения. То есть нет такого органа или системы органов, или даже клеток, да, которые не получают некий негатив в этом смысле. Это первое. И второе, опять же, многокомпонентность действия. Это мы только разобрали этанол. У нас организм как бы понял, что поскольку это основной яд, с ним и надо бороться. А вот уксусный альдегид он уже за сильный яд не считает. Хотя на самом деле вот тошнота, головная боль и все остальное – это не только от обезвоживания, да, вот этого предыдущего, но это непосредственно прямое токсическое действие уксусного альдегида. И вот покраснение головы, вернее, покраснение кожи головы – это как раз один из характерных признаков. Уксусный альдегид – тоже канцероген из первой группы. То есть это вполне себе замечательная пара. И это еще не все. И это еще не все. Потому что седьмая картинка, да, знаменитые сивушные масла. Значит, ну, это то, что, скажем так, побочный эффект, побочные продукты синтеза. И хорошо, если они просто побочные и действительно никакого особого отношения к токсикологии не имеют, но, к сожалению, это не так. В том случае, если продукт, например, делается из богатых пектином, богатого пектином сырья, и особенно в домашних условиях, то в этом напитке будет гигантское количество метанола, который у нас является более выраженным ядом, чем этанол. Почему? Потому что во всех учебниках токсикологии он приводится как пример летального синтеза. Что это означает? Это означает, что сам по себе метанол, молекула, не так опасна. А вот в организме, в печени, причем на той же ферментной паре, ровно на той же, он превращается сначала в муравьиный альдегид, формальдегид, а потом превращается в муравьиную кислоту. То есть это два совершенно зверских с точки зрения токсикологии вещества, и вот именно они как раз вызывают и слепоту, и летальный исход, и все остальное. И именно поэтому там требуется всего там, ну, 50 мл обычно метанола для того, чтобы человек, к сожалению, закончил очень грустно.
То есть яблочный самогон опасен?
Опасен, да? Не то слово. Причем не только яблочный, грушевый, вишневый, кишвасы вот эти все и так далее.
А как же всякие кальвадосы?
Вот, то же самое. То же самое. То есть там метанола немерено. Причем даже в промышленном, то есть с промышленным производством немножечко полегче. Потому что, как мне объяснили специалисты, сейчас, по крайней мере, применяется технология постферментирования, то, что называется. То есть, когда запускаются определенные ферменты, и они просто сжирают все, что вот это вот, всю лишнюю, скажем так, органику, которая не нужна в данном случае. И поэтому промышленный алкоголь, он в этом смысле менее опасен. А вот, скажем, то, что продают каких-нибудь домашних винокурнях или еще чего-нибудь, да, то есть это, во-первых, это всегда известно, что это по голове бьет просто зверски. И похмелье после этого абсолютно свинское, мягко говоря, потом очень долго голову не поднимешь, да, и у нас на юге, да, и в той же Болгарии, и там во всех остальных странах, где традиционно используют именно это сырье, то есть яблоки, груши, вишни и так далее. Там, естественно, никто про постферментирование не слышал, не знает, и именно поэтому такие напитки переносятся очень и очень тяжело. За счет того, что там гигантское количество метанола. И это не все. То есть, вот по той же седьмой картинке можно посмотреть, какие там есть. Там и изобутанол, и изоамиловый спирт, и этилацетат, там чего только нет.
А вот рядовой гражданин, сивуха, это, ну, с чем ассоциируется? Естественно, самогон. То есть, вот от него там такой духан специфический. А вот виски, например. Ну и в рамках этого все время говорит, вот эта вот сивуха, она мерзкая, от нее голова болит. А вот водка, в ней сивухи нет или мало. И поэтому голова не болит, что, мягко говоря, спорно. А вот виски, вообще чистейшая сивуха, и самогоном от него прёт, да? А голова не болит, как так?
Ну, не то чтобы голова не болит, она все-таки болит.
Ну, меньше, чем от дрянного самогона.
Да. Просто потому, что виски, вот можно посмотреть, тут в скотче, в бурбоне того же метанола, например. Чтобы не соврать, в 30 раз меньше, чем в Киршвассере, например, как вариант. И уж не говорю про кальвадос, то, что там вообще получается зверские количества.
Во французском городе Анфлёре, это столица кальвадосная, там на каждом углу его наливают, продают, что-то как-то не вымерли они. Это почему? Или кайф уже получают, за столько лет натренировались.
Во-первых, я сомневаюсь, что они пьют его в промышленных количествах. Все-таки чем хороши, то есть, возвращаясь, например, к разговору о генетике, да, часто говорят, что там те же либо наши чукчи, либо их индейцы, угу. да, они спились именно потому, что они были как бы не защищены, ну, на генетическом уровне, непереносимость алкоголя. На самом деле ничего подобного. Просто европейская цивилизация, вот эта, и в меньшей степени, скажем, американская, у них есть длительная история контакта со слабоградусными напитками. То есть они достаточно быстро поняли, что это такое.
Угу.
Те люди, которые увлекались этим профессионально, вымерли в большом количестве. Остались лишь, так сказать, предрасположенные, которые иногда, все-таки алкоголизм, он, конечно, достаточно распространенная вещь, но не настолько, чтобы, так сказать, препятствовать существованию алкоголя в принципе. Потому что это осталось в культурах, это осталось в социальных вещах. Люди как-то научились с ним мириться и научились с ним жить и примерно представляют, как себя с ним нужно вести. А в другие, скажем, ну вот на ту же Чукотку, сразу приехали геологи, сразу с водкой. То есть люди там не знали, что такое слабоградусный алкоголь.
Это были не геологи. Геологам было запрещено туда с водкой.
Неважно. Неважно. Это, ну, это так говорится.
Промышленники приехали.
Которые... Ну, неважно, да.
Я переживаю за геологов.
Ну, я, опять же, это я повторяю так, как эти мифы звучат, да? То есть, как там было дальнобойщики, про них говорили, хотя это...
С клизмами.
Которые к ним это вообще никакого отношения не имеют. Я не представляю, это же суровый мужик с клизмой. Ну, как-то не вяжется, правда. Здесь то же самое, с геологами, со всем остальным, но тоже как-то слабо это вяжется. Но самое главное, то есть им сразу дали дистилляты. У них, во-первых, не было вообще контактов, то есть у них не приняты эти были напитки. В обеих Америках та же история. У них было чем закинуться без этого. Без алкоголя им было очень хорошо. У них очень большой выбор. Теплый климат, лягушки, соответствующие, грибы, все остальное, там много чего есть. Поэтому им алкоголь был не нужен. И опять же, когда туда пришли уже завоеватели из Старого Света, опять же, с дистиллятами и со всем остальным, естественно, что люди просто вымерли, потому что у них не было социальных механизмов защиты. А по генетике они точно такие же, как мы. Потому что, ну, имеется в виду, мы – это те, кто носят, скажем, вот эти вот европейское, скажем так, алкоголь дегидрогеназу и полный набор альдегид-дегидрогеназ, те, кто научились перерабатывать алкоголь. У них та же самая история, тем более, что они родственники, скажем, все, да, то есть они прошли же через Берингов мост, когда он еще существовал, и, соответственно, все эти народы, они, ну, не сильно отличаются. Поэтому генетика тут ни при чем, индейцев споили совсем по другим, скажем так, причинам, по социально-экономическим, политическим и так далее, то есть это была, скажем так, целенаправленная вполне себе акция. Значит, итак, если мы говорим о разных источниках, то, соответственно, да, набор будет разным, и набор веществ будет разным. И, скорее всего, именно в этом лежит рациональное зерно совета не смешивать напитки. То есть почему не смешивать напитки? Именно потому, что пусть у вас лучше болит голова вот от небольшого набора, да, предположим, чисто водочного набора, либо там чисто красновинного набора, тем более красновинный набор, очень даже ничего в этом смысле. Например, там есть такое замечательное вещество тирамин, который является доказанным триггером мигрени, например. То есть мало того, что есть вот эти все продукты переработки, там есть вполне себе то, что отвечает за очень хорошую головную боль. То же самое здесь, что лучше у вас будет от одного напитка. Если вы будете смешивать водку и пиво, соответственно, у вас будет и из водки большое количество уксусного альдегида, и из пива громадный набор вот этих всех очень разных между собой биологически активных веществ, которые в том числе будут негативно сказываться на вашем состоянии.
Ну, про вино вот железно могу заметить, что с него отвратительно вообще пахнет. При всей, так сказать, всеобщей любви, там, разбираюсь в сортах и еще что-то, употреблять с целью испытать опьянение не рекомендуется.
А так и есть. А так и есть. Совершенно верно. Потому что если нужно опьянение, то есть такое прям конкретное, да, пользуйтесь дистиллятами, то, что называется, причем чем чище, тем лучше. А если нужно вот поймать именно вот эту первую стадию, которую все пропускают очень быстро, то вот здесь как раз подходят все эти лонг-дринки, подходят все эти вот… То есть почему? Почему они появились? Из-за чего? Именно из-за этого. Для того, чтобы человек не пропустил вот эту первую фазу позитива, скажем так, которая, собственно, и нужна.
Тоже, кстати, только в перестройку обнаружили, что, ну, например, у нас поскольку мы с детства водку пили там, с 16 лет, нам было сразу понятно, что вот это скорейший путь к эффекту, то когда в перестройку появились некие коктейли, ну, это коктейлем, я не знаю, можно ли назвать, то есть, когда в алкоголь разбавляется, грубо говоря, там, с водой с какой-то 1 к 5. Сначала было непонятно это зачем вообще, а потом оказалось, что вызывая там легкую степень опьянения, которая долго держится, и в итоге ты мордой в салат не падаешь, и разговор поддержать можешь, и вроде как вместе со всеми употребляешь, но не скатываясь в скотское состояние через полчаса.
То есть ведро коктейля не выпьешь.
Не. А для... Враги тут нас перехитрили, причем давно.
Да, то есть это, в принципе, это правильное. Да? То есть вот история там виски с содовой и так далее, все, это все именно оттуда. Именно для того, чтобы предотвратить похмелье. Это, скажем, вполне себе объяснимый, нормальный и даже в чем-то научный подход. Значит, если мы говорим о, опять же, предотвращении похмелья, то единственный реально работающий метод – это не нажираться. Как ни странно, он же самый сложно выполнимый.
По-моему, это невыполнимо.
Именно. Но то так получается, что это единственный способ, потому что в том случае, если вы не поставите своему организму гигантское количество алкоголя, этанола, с которым он не справится просто…
Ну, то есть, во всём нужна мера.
Это первое, да. Значит, опять же, для того, чтобы это… Сразу возникает второй вопрос, что такое мера? Да, если вспомнить, что это единица древнерусская, да, там, измеряющаяся в литрах, то это, в общем, как-то не это мимо как-то, это первое. И второе, как определить? Да? То есть, мы же, вот мы сейчас рассказали про вот эти разные наборы у разных людей, да, и как?
Я свою меру знаю, упал, значит, хватит.
Вот, да. То есть, как ее определять? И чисто эмпирически. И для этого у нас есть молодость. В том случае, когда у нас организм все-таки это все очень хорошо переваривает, переносит и все остальное. Не то, чтобы потренироваться, а понять. И именно поэтому, то есть я за то, чтобы вот эти шли возрастные ограничения, потому что в 14, там, в 12, в 15 лет человек просто не поймет это. Да? То есть он быстренько нахрюкается и все. Для того, чтобы хоть как-то оценивать, да, эти вещи и потом действовать на основании этой информации, делать некие выводы, все-таки нужны мозги более-менее приличные. И поэтому все вот эти вот ограничения там 18-21, у кого-то еще там выше, они вполне логичны. Потому что человек должен осознавать, что он делает. Эта вещь действительно токсичная, эта вещь действительно очень сложная. Да? И если на управление автомобилем у нас дают права, и только после определенного возраста, то такие же точно права нужно давать на управление алкоголем, потому что эта вещь еще более убойная.
Наш известный педагог Макаренко в своей колонии этих самых подростков, отправляя в жизнь, еще и пить учил, как что употреблять, как себя держать, что будет потом, на мой взгляд, необходимым.
Для... Это вещь необходимая, немножко. Потому что это нужно объяснять, с одной стороны, а с другой стороны, пока человек не попробует на себе это на практике, он не узнает, как это вообще в принципе происходит. Так что, к сожалению, других путей у нас нет, исключительно эмпирический. То есть мы набираем некий опыт и понимаем, что вот, предположим, если вот такая-то у нас симптоматика возникла, то если мы будем продолжать дальше, будет очень плохо. А почему это важно? А потому что у некоторых людей есть склонность к так называемому патологическому опьянению. Очень неприятная вещь, я её несколько раз видел вживьём. Это психоз, который возникает, острый психоз, который возникает на фоне именно опьянения. Да, если это знаменитая белочка, она возникает исключительно на сухую, исключительно, да, то есть там через несколько дней после того, как человек завязал. И связана она с вполне конкретными изменениями там, в головном мозгу. И, кстати, белочка она, потому что белая горячка, да, почему белая? Потому что есть еще красная горячка, та, которая при инфекциях. Да, то есть это же термин из 19 века. Соответственно, когда есть инфекция, температура – это красная горячка. А когда человек то же самое делает, но без температуры инфекции – это белая горячка.
Не знал.
Вот, тут все очень интересно, да. Значит, патологическое опьянение – это острый психоз. То человек пьет нормально, все, то есть с ним все хорошо, все, и вдруг внезапно у него кругом враги. Есть два варианта. Либо враги сильнее его, поэтому он начинает прятаться под стол, предположим, куда-то в угол забиваться и так далее. У него огромные глаза, то есть видно, что человек напуган. Это один вариант. И второй вариант, который мне приходилось видеть, это человек сильнее врагов, поэтому он начинает месить. В моем случае, в одном из случаев, которые я видел, врагами были телефонные будки, эти старые. Ну, помните, да?
Конечно.
Вот, да. Это мы по бывшему проспекту Куйбышева как раз гуляли в небольшом подпитии. У товарища наступил вот этот, именно вот этот эпизод патологического опьянения, когда он стал просто месить их ногами. И, разбив очередную будку, поранил ногу, соответственно, пришлось останавливать кровотечение и все остальное. Но вот это случилось, так сказать, после среди полного здоровья. Ну, то есть нормальное опьянение вроде бы. Угу. И так вот резко меняется состояние человека. Это нужно знать тем, кто, например, переносил черепно-мозговые травмы. Это очень часто потом является предрасполагающим фактором. Но это нужно учитывать, если человек не выспался. Депривация сна, например, там какие-то суточные дежурства или еще что-то. Угу. Если после этого пить, очень высокая вероятность развития вот такой ситуации. И так далее. То есть есть целый перечень, да, таких состояний, которые влияют на то, как мы будем потом переносить опьянение. И это нужно в обязательном порядке учитывать. Если вам грозит какая-то грандиозная пьянка, то нужно, соответственно, выспаться, нужно перекусить перед этим и так далее. То есть вы должны быть в хорошем состоянии и в психологическом, и в физическом, для того, чтобы ее нормально перенести. Это мы, так сказать, об эмпирике, да, и о профилактике похмелья. Значит, как теперь с этим бороться, с этим делом? Во-первых, как я уже сказал, в бытовых условиях мы ничего такого не соорудим. Угу. Как действуют в токсикологических стационарах, ну, либо я применял эти данные, эти знания, скажем, в медицинском пункте полка, когда командиру полка, соответственно, нужно было быстро явиться к вышестоящему начальству, да, на какое-то совещание, а командир уже почему-то расслабился. Значит, идет детоксикация организма по принципу двух труб, то есть в одну вливает, в другую выливает. Что это означает? Мы ставим капельницы с разными растворами, то есть там и глюкоза может быть, там может быть и соли и так далее, да, то есть все это мы туда льем в большом количестве, это первое. И второе, туда же, то, что называется в резинку, мы делаем мочегонные. И человек еще и писает в большом количестве, естественно, ему ставится катетер, чтобы это все оттекало, так сказать, без всяких его, без всякого его участия.
Без беготни. Да,
да, без беготни. И мы просто моем человека чисто физически. Вот если мы вспомним ту картинку с уравнением Михалиса Минтена, да, то есть когда выходит на плато, мы для того, чтобы быстрее шла переработка вот этого субстрата, нужно просто уменьшить его количество. Это самый логичный подход к этому всему. В бытовых условиях уменьшить количество субстрата мы не сможем, а в условиях стационара запросто. То есть вот мы вот делаем вот такую вещь, например, и просто физически вымываем это большое количество того же уксусного альдегида из человеческого тела, ну или этанол. Все. Да, после этого будет не очень приятное состояние, но, по крайней мере, человек будет дееспособен, разговороспособен и так далее. Вот. Это единственный вариант, который реально работает в случае с похмельем. В домашних условиях, значит, что можно сделать? Есть, скажем так, два основных направления. Первое – мы восполняем то, что мы потеряли, и второе – мы не мешаем организму делать свою работу. Первое – это что означает? Это мы принимаем различные жидкости. Да? Ну, как мы уже договорились, что, скорее всего, это будет либо минералка, либо, например, хорошая вещь – рассол, но не маринад. То есть именно рассол. Да, потому что уксус у нас и так там есть. Если мы добавим уксус дополнительно, то по всем законам химии у нас реакция притормозится, потому что конечный продукт стало больше. Соответственно, нам ни в коем разе никакие маринады, пожалуйста, из подсоленных огурцов. Шикарная вещь. Еще и вкусные, если хорошо приготовлены. Квашеная капуста и так далее. То есть там есть масса вещей, которые можно использовать в благих целях. Это первое. И второе, например, если у вас дома ребенок, то, скорее всего, у вас в аптечке либо лежат навески специального регидратирующего порошка, который продается в аптеках, либо простейший рецепт, да, на литр воды комнатной температуры, чайная ложка соли, чайная ложка соды, 2 столовых ложки сахара. Все это перемешиваем, мы получаем регидратирующий раствор. То есть это, во-первых, жидкость. И во-вторых, там содержится необходимая нам глюкоза и калий, натрий и так далее. То есть все вот эти вещи, которые потом, ну, калия там не будет, но натрий будет точно, хлор будет и так далее. То есть все необходимые нам вещества, которые мы теряли во время опьянения и последующего похмелья. В принципе, опять же, поскольку это отравление, то и действуем мы как при отравлении. И вот этот вот регидратирующий порошок, он используется при кишечных отравлениях у детей. То есть просто либо запомните рецепт, либо покупайте в аптеках, там есть навески, просто готовые. Так вскрываешь, растворил в литре воды и выпил. Либо сам, ну, либо отпаиваешь ребенка, потому что они очень быстро дегидратируются, они очень быстро теряют воду при кишечных инфекциях, при отравлениях. И вот эта вот простейшая вещь, да, как бы спасает в том числе и жизни. Значит, что еще? Ну, в принципе, то, что вы нормально переносите, да, то есть, потому что, ну, бывают люди, которые там не переносят какие-то молочные продукты, еще что-то, скорее всего, во время похмелья эта непереносимость увеличится, то есть, вас не будет ощутимо тошнить и так далее. Поэтому чем проще напиток, тем лучше, да, то есть, вот такие минимальные, это первое. Второе – это вот второе направление, да, то есть, мы обеспечиваем в себе по возможности максимально щадящий режим, в смысле и физической нагрузки, и психологической нагрузки. В переводе на простой язык – спим. То есть, мы встали утром с квадратной головой, попили обязательно, то есть, нужно попить, нужно хоть что-то, какой-то там бульон похлебать, там борщ и так далее, то есть, вот что-то такое, сходили в туалет и так далее, легли спать. В следующий раз опять поднялись, сходили в туалет и так далее. То есть, вот, это вот этот цикл нужно повторять до протрезвления. И, по большому счету, больше мы ничего здесь сделать не сможем. Да, мы можем небольшое количество аспирина принять. Например, почему? Потому что у нас кровь сгущается, да, потому что была, опять же, потеря жидкости. Аспирин немножечко позволит не слипаться ей, да, ну, как-то будет полегче, будет не слипаться между собой тромбоциты, будет полегче перетекать по тем же сосудам, потому что крови очень тяжело, вернее, сердцу очень тяжело с такой кровью, с густой, справляться. Кислород оттуда добывать очень тяжело. И именно поэтому проблемы с сердцем возникают на фоне похмелья очень часто. Особенно, когда мы даем сверхнагрузку. Сверхнагрузка, например, баня. Как вы совершенно справедливо заметили, баня показана далеко не всем. Я бы сказал, даже никому в этом смысле, потому что вы не знаете, как среагирует сердце. Оно, то есть, там происходит феномен обкрадывания, то, что называется, сердце. Кислород его просто забирает. Или не доставляют, если быть точнее. Значит, и, кстати, именно поэтому противопоказан кофе. То есть кофе на фоне похмелья прям нет. Есть несколько причин, и одна из них то, что кофеин сам по себе увеличивает потребность миокарда в кислороде. Его и так мало. А здесь еще добавочно нужно еще. Это первое. И второе, кофеин, хотя и менее выраженный диуретик, но он все-таки диуретик. То есть он еще будет гнать жидкость из организма. Складывается два эффекта, ничего хорошего, и, соответственно, кофе на фоне похмелья прям нет. Отдельно хочется сказать: да, быстренько буквально про употребление кофе с алкогольными напитками. Почему они так хорошо сочетаются? Потому что кофеин является дополнительным проводником молекулы этанола через гематоэнцефалический барьер. Он так и так хорошо проходит, а вдвоем они быстрее пролетают. Это первое.
Не знал.
Это первый вариант. И второе, значит, кофеин, он действует немножечко по-другому, то есть принципиально по-другому, и маскирует опьянение. То есть у нас есть фоновое опьянение, но вот на фоне кратковременного эффекта кофеина мы ощущаем себя не настолько пьяными, насколько на самом деле. К чему это приводит? Человек считает, что может выпить еще.
И усугубляет.
Совершенно верно. Это первое. И второе, значит, он может считать, что он настолько трезв, что может сесть за руль. Это как бы тоже описано, и есть исследования на эту тему и все остальное. То есть, вот основные опасности две вот этих. Ну и плюс, как я уже говорил, это достаточно выраженная нагрузка на сердце, и описаны единичные клинические случаи, когда на фоне алкогольных кофеинсодержащих энергетиков у 20-25-летних молодых людей описаны инфаркты. То есть, это вещь такая достаточно опасная. Итак, пьем, писаем, спим. Вот, собственно, вся основная, так сказать, наша
триада,
да, которая позволяет на самом деле справляться с похмельем. И сразу хочу сказать, что всякие таблетки, чудо-таблетки, которые помогают либо предотвратить похмелье полностью, да, либо потом его как-то ускорить, либо еще что-то, это все развод на деньги исключительно, потому что нет никаких, как я уже объяснил, я объяснил почему, да, то есть мы не умеем управлять скоростью вот этой ферментативной реакции. Единственное, что мы можем, это убрать субстрат, а это мы можем сделать только в стационарных условиях. Ну, рисковать, предположим, то есть я знаю людей, которые пытались ставить либо друг другу капельницы, либо вплоть до того, что самому себе. Вот. Ну, в том случае, если даже были врачи, в таком состоянии, иногда либо промахивались, да, либо еще там что-то, то есть всякие были ситуации, лучше не рисковать. А, и как раз вот в случае с похмельем я могу сказать некое слово, скажем так, в защиту знаменитых похметологов, да, то есть, есть такие службы, и в Москве, и в Питере здесь есть, значит, которые выводят из запоя на дому, из материалов заказчика, вот, такие интересные ребята. Вот в смысле вывода из запоя это очень, это медвежья услуга на самом деле, потому что да, они приводят, они приезжают, они прерывают запой, они промывают, да, то есть вот это делают детоксикацию, да, и все остальное, оставляют некий набор препаратов, но дело в том, что за этим человеком нужно смотреть, то есть нельзя вот его просто промыл и оставил. За ним нужно наблюдать достаточно большое количество времени, лучше, если в стационаре, потому что, как я уже сказал, сухость может приводить, ну, сухость в кавычках имеется в виду, может приводить к неблагоприятным последствиям со стороны сердца, со стороны там еще каких-то органов, и в том числе может вот этот психоз как раз, белочка, он приходит где-то на второй, на третий день сухости, а, естественно, никто 2-3 дня за ним не наблюдает, конечно, за таким человеком. Но вот с похмельем похметологи, вот эти ребята, они как раз могут помочь справиться, потому что они сделают то же самое, да, то, что делают в стационаре, но просто вот на дому. Ну да, это будет стоить некое количество денег, но если вам вдруг нужно быстро прийти в себя, то это вполне себе оправданный подход. А еще раз, никаких таблеток, позволяющих через час после употребления там пол-литра водки сесть за руль, например, потому что такое тоже пишут на этих вот каких-то чудо-биодобавках, да, шпионские таблетки знаменитые и так далее, то есть есть масса вещей, которые рекламируются как либо предотвращающие похмелье, либо позволяющие его уничтожить, ну вот это еще раз, это обман чистой воды, к сожалению. Потому что если бы такие вещи были, наверное, это было бы хорошо с одной стороны, а с другой стороны, хорошо, что их нет, потому что у нас есть защита от алкоголизма. Потому что если мы получаем полноценное такое хорошее похмелье, то мы в следующий раз подумаем, нужно ли употреблять в таких количествах, по крайней мере.
Если бы такие таблетки были, я так думаю, успех имели бы не меньше, чем Виагра какая-нибудь.
Естественно,
само собой. Раскупалось бы составами.
Естественно. Ну, то есть, такие разработки пытаются вести, да, что-то там делать. Есть там всякие народные способы, например, там масло. Да?
Обволакивает,
да,
желудок.
Обволакивает. Вот, вот, да, я помню, я думаю, помните замечательный фильм «Каникулы Кроша»,
да.
Как раз главный герой там этим и занимался, что я смажу пищевод, чтобы там коньяк они, по-моему, пили, все будет хорошо, тем не менее он моментально вырубился. Я не понимаю, то есть вот эти люди, они понимают, что масло – это пищевой продукт, и оно будет перевариваться, это
да,
первое.
Да, да.
Второе. Если вы все-таки хотите сделать некую пленку, некую защиту, да, то вам нужно какое-то масло, которое не переваривается. Например, вазелиновое. Оно невкусное.
Для трансмиссии тоже как-то.
Ну, либо что-то в этом роде. Это первое. И во-вторых, вам придется сделать вот эти вот движения, как гимнаст на коне,
чтобы
все обмазалось равномерно. Иначе у вас просто по одной стеночке стечет. Ничего хорошего из этого не получится. Ну и самое последнее, и самое основное, как я уже говорил, 35% алкоголя всасывается еще до того, когда идет в нижние отделы. Значит, что касается энтеросорбента, уголь не селективный сорбент. Это означает, что он гребет на себя вообще все. Абсолютно все. Именно поэтому он не действует, не работает, от него никакого толку не будет. Он будет в первую очередь тянуть на себя все, что вот рядом лежит, да? Например, в пищевом комке он находится, и он из этого пищевого комка будет все тянуть.
Яд, не яд, ему все равно.
Ему все равно, абсолютно. Если говорить о каких-то более современных и обладающих селективностью, да, вещах, они в основном заточены на крупномолекулярное соединение, то есть не на алкоголь. Но некоторые вещи, скажем так, которые, ну, могут потом на вас негативно повлиять, да, то есть более тяжелую органику, они теоретически на себя могут собрать. С этанолом это не пройдет то же самое, потому что, еще раз повторюсь, такие вещи заточены на бактериальные токсины, а не крупные чаще всего. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, имеет смысл, не имеет, наверное, все-таки не имеет. Значит, здесь дело в чем, что применяя энтеросорбенты, вы можете спровоцировать у себя запор. Это во всех инструкциях написано, что это вполне себе такой реальный побочный эффект. Если к в кишечнике дело остановится, соответственно, будет идти дополнительное всасывание всего, там, что должно было быть выведено из организма, и вы получите как бы дополнительное отравление, скажем так, первое. И второе, что чистить нужно кровь в первую очередь, а никак не кишечник, поэтому те сорбенты, которые вы принимаете через рот, ну, они, ну, как плацебо, наверное, не более того. Ну, если вы в это верите и без фанатизма, ну, ради бога, как бы не проблема. Ну, и вроде бы основные моменты затронули, может быть, еще что-то я забыл?
Я бы подвел итог. Масса граждан в связи с тем, что алкоголь везде свободно продается для всех, они не осознают, первое, что это яд, вот просто тупо яд, да? Раз, и наркотик – два. Так в обществе сложилось, что этот наркотик, он, я не знаю, узаконенный, как-то странно сказать, но традиционно мы его…
Легальный.
Принимаем, да. И это же накладывает на общение в социуме ряд специфических моментов. Алкоголь мы все время пьем, в частности, там
для социализации.
Да, увеличение бодрости общения с окружающими. Да. Поскольку большинство из нас все время яд и наркотик употребляет, ну, я вот присоединяюсь. Главный совет – это не нажираться.
Именно так.
Для того, чтобы не нажираться, желательно провести некоторые исследовательские работы. Сколько ты можешь выпить вообще, и что с тобой после этого будет? Соревнования в этом вопросе, на мой взгляд, недопустимы.
Нет,
кто
ни в коем
там
случае.
Больше и всякое такое. Есть последствия, которые, ну вот… Как было сказано, некоторыми способами можно понизить чудовищный эффект, но целиком от него избавиться, увы, нельзя.
И это хорошо.
Да, то есть количество употребляемого, качество употребляемого, ну и разумный
подход. Ну и все остальное. То есть это не должно быть самоцелью, да? То есть буквально вот двумя-тремя штрихами по поводу того, когда… Можно заподозрить, да, что дело скатывается в неправильную сторону. Вот, например, у вас есть бар?
Дома?
Да. Там есть спиртные напитки?
Как такового сооружения нет?
Нет,
спиртных напитков спиртные… очень много.
Да. Да. Есть напитки, которые хранятся долго, там 3-6 месяцев, 12 месяцев есть. Все, у вас проблем с алкоголем нет. То есть это один из первых признаков, когда спиртное в доме не задерживается. Это как бы один из признаков того, что у вас что-то идет не так. Значит, понятно, что это не стопроцентный признак, но это как бы один из. Это первое. Второе. Когда наличие спиртного становится поводом для выпивки. Это тоже как бы еще один тревожный звоночек. То есть не просто мы собрались с друзьями, а мы идем выпить. То есть я вот жду, что там мы не просто сядем, мы закажем, вот там, предположим, там 2 литра пива, либо еще что-то, и я это выпью. Вот ожидание такого, это уже означает, что тоже есть проблемы. Далее, некие социальные, скажем так, вещи. То есть, например, вам нужно куда-то пойти или поехать, и у вас есть альтернатива. Либо вы сидите дома и пьете. Либо вы идете куда-то и что-то делаете. Когда вы выбираете выпить, это тоже еще один, как бы еще одно слагаемое. Дальше, если, например, у вас некие вещи начинают на работе, да, связываться с алкоголем в том смысле, что вы что-то не сделали, вовремя не сдали, потому что были либо пьяны, либо в похмелье, либо еще что-то и так далее. Вот если вот это все начинает вот так складываться, то это повод задуматься и обратиться к специалисту. Почему? Потому что вот эти вот первые вещи, да, они идут на уровне психологических, поведенческих, социальных и так далее. Здесь еще что-то можно сделать. То есть можно скорректировать. Ну, у нас, конечно, не настолько, к сожалению, психотерапевтическая служба развита, но все-таки такие специалисты есть, к ним можно обращаться, искать мотивацию, еще что-то и так далее. То есть искать причины, искать проблемы и их устранять. Потому что после первого же запоя, извините, бывших алкоголиков не бывает. То есть есть только завязавший человек, который может развязать при любом удобном случае. Если развивается физическая зависимость, здесь мы уже ничего сделать не можем, по крайней мере, на современном состоянии медицины. Не исключено, что может быть Есть интересные перспективные разработки, там, предположим, при помощи генотерапии там немножечко эти нейроны, которые у нас за дофамин отвечают, немножко их вернуть в строй, потому что они как раз ломаются. То есть вот эта система ломается, и мы начинаем использовать спиртное именно как…
Это же видно, да. У меня масса знакомых алкоголиков во время работы пролетарием и службой. Понедельник завязал, вторник я не пью, и все прекрасно, среда. Что-то не так. Вот да, его начинает психологически давить. Четверг, он чернее тучи уже, какая-то херня вокруг происходит, в пятницу. Хочу выпью, я же не алкаш, хочу. Все прекрасно, запой, и все пошло, поехало сначала. Там все время одинаково, как карусель.
То есть, когда уже сформировалась физическая зависимость, мы ничем помочь не можем. Мы человека потеряли.
Наркомания.
Да, как, наркомания.
Как ни крути. Да. Ну, и, в общем, повторюсь, при обращении с ядом и наркотиком надо быть крайне осторожным. Мозг, он даден для того, чтобы думать, а не для того, чтобы его убивать под корень. Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Очень интересно, познавательно. Заходите к нам еще.
Обязательно.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.